говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы занимаемся, продолжаем заниматься раскопками нашей повседневности и сознания нашего современника. И мне кажется, что если, так сказать, сделать такой срез мозга, особенно срез таких звуковых образов, находящихся в мозге современника, того опыта звукового, который он получает в течение дня, то уши его и мозг его будут заняты музыкой. И в основном это будет поп-музыка, которую может человек слышать в маршрутке, которую играют, которую могут играть на эскалаторах, которую могут играть в лифтах и торговых центрах, которая играет в многих офисах, вот я знаю, в бухгалтериях звучит. То есть некие звуковые обои, музыкальные обои, которые окружают нас и, собственно, входят внутрь сознания. И вот, собственно, о феномене вот этой универсальной поп-музыки, окружающей нас, звуковых обоев, о поп-музыке вообще, как она появилась, и о том, чем отличается российская поп-музыка, попса, мы позвали поговорить наши сегодняшние гости. Это Борис Барабанов, музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсант». Добрый вечер, Борис.
Здрасте.
И Артем Брондарев, преподаватель Высшей школы экономики.
Добрый день.
Начну с такого вопроса, может быть, такого даже и философского. А что такое вообще поп-музыка в истории мировой музыки, много тысячелетней? Это что, некий закономерный этап эволюции мировой музыки, да? Был Монтеверди, был Бах, был Шостакович, и вот как-то все это перешло сейчас вот одно из... Вот вы знаете, такие ролики в интернете есть, история мировой музыки, и вдруг какой-то слом происходит где-то 60-е, 70-е годы, и мы видим поп-музыку. Или это какой-то такой диковинный нарост на теле музыки?
Вообще, Артём, пораньше она появляется, поп-музыка. Вообще, поп-музыка появляется с появлением звукозаписи. Это ее основная форма существования и основная форма распространения. Поэтому она, в общем, появляется в 20-30-е годы.
Ну, я даже бы добавил, что вообще поп-музыка, Борис, появляется, когда ее начинают исполнять каким-либо образом для большого количества людей. Не только для там королей или важных персон, но, например, на площадях какой-нибудь министрель играет, ему бросают денежку. Это, в принципе, тоже поп-музыка. И, более того, когда произведение записывается или произведение сочиняется по заказу, неважно чьему, это, в общем-то, тоже поп-музыка, потому что она соответствует некоему рыночному спросу, рыночной формулировке, которая сформулирована следующим образом. Сочините мне мадригал, сочините мне песню на церемонию моего бракосочетания. Вот в этот момент появляется поп-музыка. Поэтому никакого такого противопоставления сегодняшней поп-музыки и какой-то, которая была 200-300 лет назад, уж, в принципе, принципиального такого. Меняются только способы ее распространения. А, собственно, главным двигателем этого является технический прогресс. Это мое мнение.
Вот я знаю, Артем, вы часто цитируете, приводите, да, Адорно. Угу. Вот он говорит, что есть такая настоящая музыка, да, то, что он называет эрнте-музык, да, и поп-музыка. Является ли поп-музыка, вот то, что звучит вокруг нас, той самой настоящей музыкой?
Вообще у Адорно достаточно специфическое отношение к музыке. В принципе, он ее воспринимает как метод познания, как форму познания. Поэтому в его, как бы, концепции, в его критериях это обсуждать бессмысленно, просто потому что это очень узкая, специфическая, эндемичная для одного человека концепция. Вообще вопрос о том, является ли музыка настоящей или не настоящей, на мой взгляд, совершенно бессмысленный, просто потому что что такое настоящая музыка?
Ну, вообще, если слушают, если звучит, то настоящая.
Разумеется. То есть, ну, она как бы в данном случае реально, если все ее слушают, но вот эта идея о том, что в музыке есть какая-то форма настоящего существования, то есть такая со смыслом, еще с чем-то, и вот поп-музыка, в которой ничего этого нет, но она порочна просто потому, что поп-музыка...
Ну, смотрите, ну а как порочно? Вот если взять, скажем, лепит младенца. Вот младенец сидит и что-то там булькает про себя, агу-агу. А есть осмысленная речь. Есть дискурс некий. Вот, Борис, вот, ну, как?
Есть законы и музыкальной гармонии и все прочее. То же самое, то есть, это применимо к тому, что вы сказали. Музыка строится по своим законам. Если она построена по этим законам, значит, это музыка. Если нет, то это какой-то набор звуков, что тоже можно, наверное, очень долго обсуждать, потому что есть самые разные формы музыкальные. Просто я бы сказал так, что настоящая музыка или не настоящая, скорее важно... Ну, вот, когда мы говорим о популярной музыке, есть фактор времени. То есть есть вот музыка и время. Вот в сочетании, наверное, это, ну, и получается некий предмет для разговора.
Время в смысле длительности, ну, вот, звучания?
Нет, время, эпоха. Да. Да. То есть то, что казалось в 30-е годы не настоящей музыкой, по прошествии времени, с высоты времени оказывается вдруг важным, потому что оно срезонировало с чаяниями людей в тот момент, да, или даже если открутить еще на 100-200 лет назад, что-то, что считалось легкой музыкой, сегодня исполняется оркестрами, просто потому что с высоты времени это оказалось каким-то фактором, характеризующим то время. Мне кажется, так.
Ну да, здесь, конечно, все это условно. Я вспоминаю такой эпизод, который, ну, кстати, книга, которая, может быть, позвучит названием этой передачи, называется она «Дальше шум». Это американского музыковеда Росса, Алек Росс, по-моему, да?
Алекс Росс. Он не музыковед, он журналист.
Журналист, музыкальный критик. И вот он вспоминает, как, по-моему, в конце 20-х годов Гершвин, который считал, что он пишет очень легкую музыку, предстал пред светлые очи Альбана Берга. И вот Гершвин, который боготворил оперу «Воцак», и вот ему Берг сыграл свою лирическую сюиту, последняя, которая совершенно такая фантастическая музыка, все, так сказать, вершина дакофонии. И Гершвин боялся ему играть, как я ему свои, собственно, все сыграю. А ему Берг говорит: вы играйте, все, что звучит, все и есть музыка, что звучит, то и есть музыка. Так что вот да, в этом отношении может быть действительно такой минималистичный. Но, с другой стороны, есть ли у этой музыки содержание? Есть ли у поп-музыки смысл?
А у академической музыки есть содержание?
Ну, если брать какие-то, может быть, я не знаю, программные, или, скажем, те высокие чувства, которые она пытается...
Ну, у поп-музыки есть слова в песнях, тоже программа своего рода. То есть...
А формат, кстати, формат бытования поп-музыки – это песня? Единицей
поп-музыки является песня, безусловно.
Ну, наверное, я бы сказал, все-таки на первом месте, я бы сказал, мотив, мелодия, потому что существуют еще произведения, в которых слово играет десятую роль, играет какую-то такую роль гипнотизирующего укола. Но главное – это мотив, который либо падает на уши, либо нет.
Ну, я не знаю, просто смотря, что называть мотивом. Мотивом принято называть вообще музыкальную фразу. В поп-песне она не мыслит музыкальными фразами, она мыслит действительно какую-то мелодию, которая укладывается в строфу, там, условно говоря, и так далее. Вот. Ну, вообще речь не об этом. Речь просто о том, а вообще есть у музыки содержание в принципе. То есть, если мы ответим на этот вопрос, мы очень легко после этого ответим на и второй вопрос, поставленный вами. Вот как бы в чем проявляется содержание музыки, как мы его можем там понять, эксплицировать или еще что-то?
Нет, ну все-таки я беру те общепринятые упреки, которые принято обращать к поп-музыке. Она слишком легковесная.
Да, она очень проста технически. Собственно говоря, здесь идея того, что у музыки есть или нет содержания, подменяется рассуждением о том, что есть технически сложная, есть технически простая музыка. Например, у Сати музыка технически очень простая, при этом она не считается поп-музыкой. Такой простейший пример.
Ну, собственно, да, если даже брать минимализм современный, все эти постоящие,
ну, минимализм посложнее, у Сати есть принципиально очень простые вещи.
Хорошо, тогда с другой стороны зайду. А есть ли у поп-музыки автор? Как работает концепция авторства в поп-музыке?
Очень хорошо работает. Авторские отчисления, Борис, поступают регулярно через соответствующие структуры. Да. Нет, я думаю, что да, безусловно.
Вообще автор как человек, который замышляет произведение и, соответственно, через это произведение говорит со слушателем, такого автора в поп-музыке нет, конечно. Потому что в академической музыке, ну, грамотное представление, как гласит традиционное, мы приходим на концерт академической музыки, чтобы понять, что нам хотел сказать автор. В этой ситуации фигура автора, безусловно, присутствует всегда, незримо, значит, за этим произведением. В случае с поп-музыкой люди даже не знают, кто ее сочинил,
ну,
это совершенно
это
не интересует.
Это отношение народных масс. То есть известно, что большинство песен, которые принято считать народными, и даже в скобочках пишется «народная песня», у большинства этих произведений все же авторы какие-то есть, если глубоко копнуть. Просто вопрос о бытовании этих песен. Конечно, человек, который слушает, ну, как вы говорите, радио или легкие произведения, там какие-то, он не задумывается о том, что в данный момент он находится в диалоге с каким-то демиургом, который там сидел и ноты писал на линеечках.
Ну, может быть, в смысле авторства очень часто же поп-музыка является компиляцией. Это компиляция, это какие-то сэмплы. Очень часто просто задается совсем какая-то ритмическая модель.
Это совсем недавняя форма существования поп-музыки. Ей, ну, там, 30 лет максимум. То есть говорить о том, что это вся поп-музыка или что это как-то ей в целом эндемично, ну, странно.
Нет, я бы сказал, что сейчас, наверное, легче так подходить к процессу создания произведения, чем придумывать что-то свое. То есть до сих пор существуют люди, которые придумывают все с нуля, но, во-первых, вокруг музыки столько, что даже на подсознательном уровне авторы порой цитируют, даже не подозревая об этом порой. Или так они говорят. Ну и, во-вторых, действительно, технические возможности современные позволяют, там, незначительно меняя гармонии, темп и так далее, создавать фактически новые произведения. Поэтому, наверное, самые скандальные судебные процессы последнего времени связаны именно с темой авторства. И один из самых обсуждаемых вопросов – это там, можно ли, допустим, да, мы признаем авторство автора в случае цитирования мелодии, а в случае цитирования, например, там, партии перкуссии, мы можем говорить об авторстве или нет? Ну и так далее. То есть вообще, наверное, вопрос правомерный для
сегодняшнего
дня.
Ну, автор, который получает деньги за какую-то там, ну, структуру, которую он создал, и есть автор, который стоит незримо за произведением и как бы вот свой, значит, ему исключительно присущий смысл через него транслирует. Вот во втором смысле поп-музыки автора нет. А человек, который получает роялти за то, что он собрал там из звуков какую-то структуру, то, конечно,
ритмическую.
Есть.
Я думаю, да, что, собственно, та известность, которой мы просто не знаем имен композиторов, но та известность композиторов и их мелодии, которые сейчас, скажем, человек пишет мелодии для мобильных, составляет мелодии для мобильных. Это никаким композиторам прошлого это и не снилось. Потому что миллиарды людей слушают. Мы знаем, например, кто писал мелодию Nokia.
Здесь же, наверное, знаем. Как...
Ну, знаем, где-то, там уже можно посмотреть.
Написана, да, но... для Windows писал Инна.
Но на самом деле, да, много...
Да, Брайан Инна для Windows стартап.
Да.
Миллиарды звучаний в течение дня. Это же...
Такая, ну, да, прекрасно. Все равно у этого есть автор. Более того, если этот автор имеет представление о... в современном законодательстве, он неплохо на этом зарабатывает, наверное.
Я думаю, да, что это, конечно, какая-то новая форма музыки. Вот мне вспоминается такая метафора Зигмунда Баумана, который писал о жидком модерне, да, который заполняет вот эта музыка, как тот самый жидкий модерн, она заполняет собой уши, заполняет все звуковые ниши. Человек едет в машине, человек едет в лифте, человек слышит звуки мобильного телефона и так далее. Постоянно какие-то звуковые сигналы. Причем особенно в восточных, да, вот скажем, где-нибудь в Китае или в Корее, находясь, в Японии гораздо больше слышишь вот эти.
Ну,
вот
музыка, да, наиболее повсеместный вид искусства, безусловно, тебе поэтому наиболее интересный.
И все-таки, значит, поп-музыку мы возводим к 20-м годам, если исторически посмотреть, да, к первой грамзаписи. Но это не была поп-музыка в нынешнем ее виде.
Первые грамзаписи были сделаны пораньше.
Ну да,
там,
90-е,
да.
По-моему.
Ну, нет, просто идея в том, что понятие популярной музыки, оно появляется в конце 19 века, но оно появляется в связи с вот этой способностью индустрии начать распространять записанную музыку. То есть в 80-е и 90-е годы это была музыка, записанная нотами. Была такая, значит, то, что называется тимпанелли, это некоторое количество профессиональных композиторов, которые в Америке писали популярные песни. Их записывали на нотах, эти песни, и разносили по там, издательствам, по просто там, частным домам, продавали их. Вот. То есть, и вот этот вот способ распространения музыки, когда она от автора начинает большому количеству людей в записанном виде передаваться, вот он стимулирует появление понятия популярная музыка, понятие поп-музыка, вот это сокращение характерно позже появляется. А понятие popular music, вот оно появляется в 80-е и 90-е годы именно в связи с тем, что музыка начинает распространяться повсеместно в записанном формате, в данном случае в формате нот.
Ну и потом в какой-то момент происходит и уже дальше разделение на поп и рок.
Ну, это уже позже, да. Ну, просто возвращаясь, если уже говорить совсем таких, как бы, ну, марксистских терминов,
да,
то музыка становится товаром, и вот в этот момент появляется понятие популярная музыка. Когда она совсем становится таким носимым, что называется, в руках товаром.
Ну,
вот.
Она всегда, наверное, была.
Да,
товаром,
она всегда,
да,
была там. Именно переносимым и вот в записанном виде продаваемым, что называется. То есть, пока музыку нельзя записывать там в ноты или еще как-то, она существует только в момент исполнения. Ее нельзя продать как некий продукт, вот, ну, как бы копируемый. Потому что любое исполнение в данном случае привязано к музыкантам, их надо нанять, их надо посадить. Вот. То есть в этой ситуации ее продавать сложнее, она еще не товар.
То есть вся проблема в технической воспроизводимости,
конечно,
да,
конечно.
Как вот Вальтер Беньямин писал,
да,
что, так сказать, судьба,
да,
произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости.
Ну
и в этом отношении, конечно, это такое, да, это скорее уже феномен, скорее, позднего модерна, да, или
да,
пост.
Да, конечно. То есть это феномен вот этой самой индустриальной, постиндустриальной эпохи, и вот именно связанный с тем, что музыку стало возможно продавать в большом количестве копий.
И, собственно, тогда выходит, Борис, что вот это вот продажи и технические носители, они же и форматируют эту музыку, да, то, что, скажем, формат вот этот вот радийный, то, что основным форматом является вот это вот 3-4 минуты звучания.
Ну, это появилось не сразу. Опять же, вещание претерпело какой-то прогресс свой, и FM-вещание, FM-частоты появились тоже далеко не сразу. Ну, да, наверное, кроме этих стандартов есть еще, ну, там, кроме длительности есть еще, например, факт тот, что радиостанции охотнее берут там мажорные песни, нежели минорные, средний и быстрый темп, нежели медленный темп, и еще куча уже более мелких характеристик, которые любой программный директор радиостанции может перечислить. Вот. Я не знаю, я что касается поп-музыки, если брать этот термин, то я там все время для себя определил, что там поп-музыка — это продажа знакомого. То есть в этом должен быть, во-первых, элемент коммерческой ценности на рынке, то есть если вокруг этого какой-то рынок. И в этом есть, должен быть обязательно момент узнаваемости. То есть если даже песня или мелодия, или трек придуман с нуля этим человеком, все равно он должен иметь в виду, что у слушателя должно быть подсознательное ощущение, что он это где-то уже слышал. То есть, в принципе, как, я думаю, частенько с нашими вот слушателями, которые нас сейчас слушают, бывает такое, что вот он слышит песню и думает: черт, я это где-то уже слышал. Но, значит, это хорошая песня, даже если она, если он даже ее и не слышал раньше. Значит, это в рамках поп-музыки это хорошая песня.
Вы знаете, вот последний вопрос я хочу задать. Я здесь немножко так такого кандида играю, простодушного. Все-таки в отношении, да, вы люди знакомые, хорошо занимающиеся и мировой музыкой, знающие. Нет ли в феномене поп-музыки какой-то, что это некая тупиковая ветвь развития музыки, тупиковая ветвь развития цивилизации? В конце концов, цивилизация идет от простого к сложному. Мировая музыка усложнялась многие столетия, да, от первой записи, от первой нотации через григорианских хоралы, дальше, и уже как гигантским, да, симфониям Штрауса, позднеромантическим тройному составу оркестра. То есть шло непрерывное усложнение.
Параллельно со всем, что вы перечисляете, существовали... Параллельно со всем, что вы перечисляете, существовали, как я уже говорил, какие-то более приземленные формы.
Эти песенки в Шуберта интегрировались, симфонии Малера.
Какие-то из них, да, какие-то все равно существовали на потребу толпе, которая собиралась на рыночных площадях и слушала там шарманщиков, трубадуров, я не знаю, кого еще. Мне кажется, это говорить о тупиковости такого расцвета, как последние 50 лет, наверное.
Ну это что, развитие мировой музыки?
Не это. Я говорю, параллельно существует.
То есть,
мне кажется, что
даже
очень условно, классической, академической. И интересные моменты, когда популярная музыка прикидывается классической. То есть для меня сейчас, наверное, самый поразительный шок — это такой феномен итальянского композитора Людовика Эйнауди. Это первый композитор, итальянец он, это первый композитор условно классического формата, чьи произведения прослушиваются и скачиваются больше в цифровом формате, нежели в формате физических носителей. То есть аудитория, которая в теории должна любить винил, теплый ламповый звук, любить CD, на самом деле переключается и начинает воспринимать эту музыку в уже цифровых форматах. И при этом, если ее послушать, то, в общем-то, по сути, это выхолощенная поп-музыка, но облеченная в форму где-то на стыке нью-эйджа, минимализма.
Ну, симфопоп таких.
Это как раз скорее такой, это очень простые мелодии, близкие рингтонам, о которых вы говорите. Я, кстати, хочу вступиться за авторов рингтонов. Это тоже ремесло не из легких.
Психологически просчитано все.
И поэтому я бы не стал говорить о тупиковости тех или иных ветвей. Ну, не знаю, много всего есть.
Ну, я, свою претензию я пытаюсь сформулировать. Наверное, она вот в чем заключается. Не в том, что поп-музыка убила какую-то другую музыку, но для подавляющего большинства населения она стала единственной музыкой. Закончу мысль, какой-нибудь там в соцсетях, смотришь там профиль какой девушки, положим, увлекаюсь музыкой. Я вот понимаю, что музыкой, которой она увлекается, особенно в виде, имеется в виду, что она, может отличить песни Бритни Спирса от Ace of Base или Red Hot Chili Peppers. Вот это поэтому считается, что она увлекается музыкой.
Сейчас
она это называет музыкой.
Мне кажется, как раз характерным для сегодняшнего времени является плейлист, в котором чередуется все. котором вслед за Бритни Спирс идет AC/DC, за AC/DC может идти упомянутый Эйнауди или какая-нибудь мелодия из фильма «Профессионал». Да, там, может быть, не будет...
Но не фуга Баха.
Может быть, там не будет фуги Баха, а может быть, по какой-то причине она там и появится.
Если просто... только Эдди Пеппл исполнит. Да?
Нет, 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 я бы так не сказал. Я думаю, что там может появиться что угодно. В том-то и, наверное, мне кажется, основная характеристика сегодняшнего времени, что как раз разделение на рок и поп, о котором вы говорили, да, ранее, оно-то как раз стирается, и музыка превращается в такую бесконечную колбасу, в которой нет не за что зацепиться человеку, сфокусированному на каком-то, скажем, там, 30 лет назад. Не было такого понятия фоновая музыка. То есть она была, наверное, но это было нечто иное.
Еще Адорно против фоновой музыки протестовал в 30-е годы. Она была всегда.
Ну, она была, может быть, в каком-то другом виде, но сейчас...
В формате радио она была. Как только появилось радио, появилась фоновая музыка.
Тем не менее, мы настраивались на радиостанции определенного формата.
Мы, возможно, а вот и слушатели, которые получали радио как манну небесную в 30-е годы, они настраивались на то, что им там заводили.
Но когда появились FM-станции, ну, да, да, отформатированные, люди стали настраиваться либо на рок-станции,
речь идет о том, была ли, значит, фоновая музыка или не была. Адорно, собственно говоря, и ссылается на поп-музыку как на фон. Музыку.
Сейчас, ну, конечно, я думаю, фоновой является любая музыка. Моя мысль состоит в том, что сейчас любая музыка фоновая. Ну или, во всяком случае, процент того, что можно называть фоновой музыкой, гораздо больше, чем раньше. Это связано, опять же, с технологическим прогрессом.
Это мнение.
С техническим прогрессом.
Да, да, это мнение Бориса Барабанова. Напомню, что у нас в гостях Борис Барабанов, Артем Рондарев. Говорим мы о феномене поп-музыки в мире и в России. Вернемся буквально через несколько секунд. Снова здравствуйте. В эфире программа «Археология» в студии Сергей Медведев. В гостях у нас Борис Барабанов, Артем Рондарев. Говорим мы о феномене поп-музыки. Ну вот, собственно, предприняв такой исторический обзор ее бытования в человеческой цивилизации и убедившись, что она родилась в 20 веке и является, собственно, дитем 20 века, давайте поговорим о российской попсе, российская поп-музыка. Она обладает какими-то своими особенными свойствами? Или это одна из таких национальных разновидностей, такой вот, то, что вот Борис Барабанов называет «бесконечная колбаса» поп-музыки?
Российской поп-музыки у нее, в общем, каких-то особо принципиально своих свойств нету, но если исключить там какие-то заимствования из того, что Иосиф Федорович Лосев называл славянским мелосом, вот, то есть, в общем, по большому счету, она находится в рамках мировой поп-музыки по совершенно понятной причине. У мировой поп-музыки вообще нету каких-то особенных границ. Ее форма существования трансгранична. То есть она не может ограничиваться одним национальным рынком. Она будет производить какой-то отдельный продукт для национального рынка, но сама форма ее бытования заключается в том, что она вещается как можно шире.
Ну, вот если пытаться ее как-то определить, я думаю.
Российскую поп-музыку?
Да, ну смотрите, она же не случайно, мне кажется, скажем, может тяготеет каким-то больше европейским, нежели англосаксонским, ну, континентально-европейским, югоевропейским. Почему вот в Советском Союзе так выстрелили французы, все это, Мирей Матье и так далее, потом итальянцы.
Я бы добавил еще... Челентано, вещи. Ну, во-первых, конечно, российская популярная музыка в большей степени ориентирована на мелодию, нежели на риф.
Ну да.
И второе, это все-таки больше минора. То есть, как бы, грусти больше. Поэтому, наверное...
Тот самый славянский мелос.
Ну, можно. Нет, ну, то есть, это самое. Российская поп-музыка и поп-музыка европейская сильнее ориентирована на народную традицию, в первую очередь. А народная традиция, в общем, достаточно мелодична.
А американская разве не на блюз?
Нет, она, безусловно, ориентирована на блюз, который уже, как бы, давно не воспринимается как европейская народная традиция. Он, в общем, никогда так не воспринимался. Я имею в виду именно европейскую народную традицию, которая не проинформирована, собственно говоря, вот этой вот черной манеры коммунального музицирования, когда необходимо вовлекать постоянно слушателей в диалог там. Она более мелодична. Ну и, кроме того, европейская музыка испытала на себя влияние европейской академической культуры, вот, которая ее, так сказать, ритмически примитивизировала и гармонически совершенно конкретно оформила. А черная музыка ее испытала в существенно меньшей степени, поэтому там гораздо больше, как бы, вот этого изначального архаического коммунального музицирования, которое в первую очередь ориентировано на ритм. потому что люди должны танцевать в первую очередь, подпевать, танцевать, вот, и уже только потом слушать и воспринимать это как объект, как сообщение и так далее. И
если говорить о российской музыке, да, восточноевропейской музыке, то все-таки здесь уж так, если конкретизировать, сильные еврейские влияния. И, скажем, ну да, славянский мелос. А что касается французов и итальянцев, например, то, опять же, мелодия, которая...
То есть русскому человеку нужна мелодия, грубо говоря, чтобы за душу брала?
Грубо говоря, да.
То есть, говоря, как и в музыке Рахманинова, так и, так сказать, то это услышали там у Рики Повери.
Ну, вообще, до появления рок-н-ролла, условно говоря, и английской, и американской аудитории тоже была очень важная мелодия. То есть, прямо скажем, Фрэнк Синатра не шибко по части мелодичности отличается от Азнавура.
Но он же итальянец.
Да, безусловно. То есть, вот, ну, собственно, об этом и речь. То есть, довольно большое влияние, да, итальянской мелодичности на американскую эстраду до, на самом деле, появления рок-н-ролла и его бума, когда он становится поп-музыкой, там было все ровно то же самое. Там, в общем, точно такая же... То есть, по большому счету, простой человек вообще тяготеет к мелодичности. То есть, совершенно неважно, в данном случае, американец он, европеец или русский.
А смотром вот этой вот мелодичности и как бы не рок-н-ролльности, это что, Евровидение? И поэтому, как бы так, Россия ревностно смотрит на свои...
Ну, в общем,
свои...
да, да.
В какой-то степени. Да, это Евровидение, мне кажется, еще очень нравится людям, потому что в нем присутствует элемент соревновательности, и это очень, с моей точки зрения, очень классно придуманный способ реализовать свой азарт и страсть к болению. Я, например, за футбол не болею. Ну, то есть мне это неорганично. А, скажем, любые музыкальные конкурсы я с удовольствием не просто смотрю, но и душевно подключаюсь, потому что в этом есть азарт, который я понимаю. Поэтому да, безусловно, с одной стороны, это, ну, наверное, да, какое-то воплощение вот этой европейской модели популярной музыки, с другой стороны, это соревнование, которое, ну, интерес к соревнованиям никто не отменял.
Ну, вообще, самым популярным музыкальным шоу является вот эта линейка шоу «Идолы», «Айдолс». Это самое популярное шоу, он, конечно, превосходит и Евровидение, и все остальное. И у него существует огромное количество региональных вот этих самых шоу.
Которые «Голос»?
Да, это которые шоу.
Это разные вещи.
Нет,
разные.
Они у нас, то есть у нас шоу «Голос» переняло формат «Айдолс», но у нас был до этого как бы попытка сделать непосредственно вот, но это.
Вы имеете в виду разные варианты талант-шоу, то есть все-таки American Idol немножко другая и прочие, там Britain's Got Talent немножко другое, да, другие правила, The Voice немножко другие правила, но да, в общем и целом, конечно, эти форматы превосходят популярность Евровидения. Просто они имеют трансконтинентальное свойство, а Евровидение — это все-таки очень европейская история, потому что существуют вот эти географически близкие страны, которые голосуют за своих. Есть ощущение, что помимо твоего кандидата, твоей страны, есть еще ребята, за которых можно проголосовать из соседней страны. То есть вот этот весь механизм, не столь имеющий отношение к музыке самой, сколько к какому-то ощущению себя в мире, да, вот это работает, и поэтому в Европе это шоу пользуется, наверное.
Ну, Евровидение было придумано, чтобы помирить Европу, и в итоге еще лучше ее поссорило, потому что, да, все теперь ругаются, кто за кого проголосовал и так далее. Ну да, и вообще формат Евровидения популярен в Европе, потому что он был изначально придуман как средство подружить народы Европы после войны. Вот.
Ну да, то же самое, что с футболом.
И, в общем, все привыкли, да, к тому, что вот у нас есть такое шоу, где каждый голосует за свою его, и у всех, значит, по этому поводу претензии друг к другу.
Хороших песен, опять же, если вот я не устаю повторять это слово, время, то есть песен хороших в том смысле, что в них еще и присутствует вот этот вот элемент того, что песня равна своему времени, хороших песен в Евровидении очень мало, то есть песен, которые остались там в веках, и, как вы заметили, это общеизвестный факт, что Англия, которая является производителем популярной музыки номер один для мира, ну и Америка, наверное, Англия, но одним из двух главных производителей. Я имею в виду не авторов, а как страну. Потому что на самом деле там все пишут шведы и норвежцы. Так вот, Англия всегда на последнем или там предпоследнем месте в итоговом рейтинге.
Ну, потому что она не Европа, она старательно отодвигается.
Они и не стараются. То есть, в принципе, это при том, что, например, какие-нибудь английские песни вполне могут лидировать во всей Европе и во всем мире в чартах. Но в Евровидении они традиционно на последнем месте. Это можно долго об этом говорить, почему так происходит.
Но, может быть, Евровидение, оно очень упрощает, стандартизует и приводит все к такому, к благозвучию. созвучному, вы знаете, социально там ожидаемому
там
результату.
Там есть такой неформат. Вы видели в последнем, по-моему, в Евровидении какие-то дети, панки с отклонениями в развитии и песня, которую никто никогда не вспомнит. И то же самое касается каких-нибудь балканских песен, которые никто никогда не вспомнит. Ну, нет, это не стандартизация. Это именно попытка, наоборот, продемонстрировать разнообразие, но при этом каким-то образом все-таки привести его к какому-то общепонятному знаменателю. И это очень смешно, что в этом русские преуспевают как раз. То
есть, равно... Ну, Евровидение, да, у него есть форма такая мейнстримная, просто это песни, которые раздражают наименьшее количество слушателей. И есть несколько таких...
Хороший знаменатель.
Да, и есть такие, несколько таких разрешенных, что называется, актов вандализма. Они как бы, ну, в данном случае я полагаю, что это просто политика тех, кто устраивает Евровидение, для того, чтобы поддерживать там такую скандальную немножко атмосферу, потому что конкурс пресный. Там периодически, да, появляется...
То бородатая женщина, то люди-маска.
Практически, ну, там с бородатой женщиной все немножко сложнее, да, а вот когда там металлист приезжают, панки приезжают. Вот это такой вот способ немножко вот эту пресную атмосферу.
Ну, разрешенная, да, да. Разрешенная
фронта. А все остальное, да, там, а все остальное там специально делается таким образом, чтобы раздражать как можно меньшее количество слушателей.
Давайте вернем все-таки к российской, к традициям российской эстрады. Потому что я все-таки в ней вижу еще очень сильный, как бы сказать, кабацкий, что ли, элемент такой, исполнительский элемент. И вот здесь я хочу поднять вопрос о шансоне. В какой степени русский так называемый русский шансон является уникальным российским вкладом в мировую культуру?
Ну, как, не совсем уникальным, потому что если вы, например, послушаете, есть даже несколько пластинок песни сицилийской мафии, вы услышите абсолютно тот же самый русский шансон, даже тематика будет та же самая. Вот. И есть несколько пластинок, где записано действительно, ну, считается, что аутентично, я думаю, они немножко обработаны, но тем не менее, это абсолютно такой же шансон. Вот. А если вы послушаете французский мюзет, который, в общем, тоже сделал, как музыка уличных хулиганов был придуман, вот, вы там тоже услышите тот же самый. Вот очень простые песни с очень таким простым куплетом, и главное, что ориентированы в первую очередь на нарратив, то есть что там играет музыка, не важно, важно, что рассказывает,
рассказ.
Значит, вот, да, человек, который это все поет.
Эти рассказы тоже, ну, там, ограничиваются двумя, тремя, четырьмя
сюжетами.
Сюжеты,
да, очень простые.
Истории примерно одни и те
закрыли,
же.
Закрыли пацана, да.
Но давайте все-таки не забывать, что этот самый русский шансон, последние годы он все-таки там трансформировался, и сейчас уж так говорить, что это исключительно тюремные песни, наоборот, тем интереснее стали тюремные песни, настоящие, аутентичные. Я уж не знаю, не могу сейчас сходу сказать, по-прежнему ли существует традиция сочинения и воспроизводства этого жанра, или это все это выродилось в такие эстрадные формы под простейшие синтезаторы. Но тем не менее, тем интереснее настоящая старая тюремная песня, когда то, что мы называем шансоном, настоящим, на самом деле представляет собой довольно коммерческую эстраду. Да?
Интересно, а почему она называется шансоном? Откуда это взялось?
По инерции?
Ну, нет, это название было придумано просто вот когда нужно было запускать это на
раньше
радио.
Раньше было все, шансон, это был Шарль Азнавур.
Когда нужно было запускать это на радио и называть это блатником, радио-блатняк было невозможно, и поэтому потихоньку...
Это такой эвфемизм,
человека,
да?
Приучили, который это все слушает, приучили к тому, что это называется благозвучным словом шансон. Нет, это было сделано для того, чтобы... Точно, собственно, рок-н-ролл, понятие рок-н-ролл был придуман точно так же.
Интересно, что и то, и другое, и то, и другое пошло, в общем-то, эпицентром всего этого был Санкт-Петербург. То есть как эпицентром русского рока, наверное, можно считать Санкт-Петербург, так и радио «Шансон» было запущено изначально в Санкт-Петербурге, которое одновременно является и криминальной столицей.
Одной из, да.
Но времени много свободного, много креатива в городе скопилось. Ну, как-то так.
Интересно, да, то же самое, что хип-хоп же, он очень сильно из Ростова идет. Ростов тоже это очень сильная криминальная субкультура.
Да, ну, скажем так, там, ну, можно с этим поспорить, но то, что там есть яркие хип-хоп исполнители, это безусловно, да, сильная криминальная составляющая. Многие вещи решаются на уровне вот уличных понятий, да, поэтому, наверное,
разговоров.
Так и получилось разговор.
Ну да, поэтому что насколько важно в криминальной культуре разговор, да, именно на уровне речевых
разговор,
актов разрулить, да, ситуацию до применения насилия,
верно.
Поэтому это и идет. В какой степени шансон можно назвать русским фолком? Русским блюзом.
Ни в какой.
Я бы сказал, гангстер-рэпом, скорее.
Во-первых, русский шансон — это не музыкальная культура. потому что с музыкальное содержание, там это сбору по сосне набранные какие-то вот, ну, то есть упрощенные какие-то эстрадные формы или упрощенные дворовые формы.
То есть мелодически он даже на уровне поп-музыки.
Да, там просто ноль, да, просто ничего. Именно что своего содержания. Не говорю, что он очень простой, масса есть поп-музыки очень простой. Там просто нет своего содержания, нет своей формы, о которой можно было бы говорить. Какой-то отдельный, как там с блюзом. То есть выделить какие-то структурные составляющие формы музыки русского шансона невозможно. Поэтому музыки там своей просто нет. В этой связи это уже поэтому не фолк-музыка, потому как вот там говорить не о чем.
Что вы можете сказать по поводу качества русской попсы? Качества русской поп-музыки, да, на уровне, скажем, разных мировых образцов, лучших мировых образцов. То есть, не знаю, у меня такое ощущение, что идет какой-то, примерно как и в политической нашей сфере, идет какой-то ухудшающий отбор, вспоминая...
Ну, а что, был раньше лучше?
Ну, нет, ну, слушайте, ну, если вспоминать, если там, СССР, не знаю, Утесова, да...
Не-не-не, ну, мы все-таки будем говорить, что советская эстрада...
Ну, то, что я был, и даже, русская. Так сказать, на чем мы росли в свое время, там, и Лещенко, и
это
Пугачева, и...
Поп уже другая форма. Это вот то, что вы приводите в пример,
все-таки
это
там есть некие стандарты качества.
Это жанр эстрады.
А эстрада кончилась.
Там работают.
Это нет, все не эстрада.
Почему европейские тоже существуют такие же, ну вот, собственно говоря, эстрадные певцы, которые, в общем, и не состязаются со слушателями рока, вот рок-поп аудитории. Эстрада — это такая музыка, основанная на шоу, с песнями, которые пишут профессиональные композиторы. Тоже вот, ну, Евровидение, на самом деле.
А Киркоров — это эстрада или поп?
Вот Киркоров, насколько я могу судить, пытается балансировать. Он пытается вот что-то из этого эстрадного жанра, эстрадного ревю постоянно в свои шоу там вставить и так далее. Вот. Но... У эстрады, у нее, в принципе, другая как бы форма, ну, что называется, мышления, потому что для эстрады музыку писали академически образованные композиторы, как и очень часто, ну, Шостакович, с Прокофьевым классический пример, в свободное, что называется, от основной работы время. И эстрада — это как бы та же самая, по большому счету, академическая парадигма, только очень сильно упрощенная в плане там гармонии, мелодии и, что называется, там, тематического развития. Поп-музыку люди пишут, осознавая, что они творят отдельный жанр, совершенно отдельный от академической музыки.
И сейчас это можно развести, скажем, что Леонтьев — это эстрада.
Леонтьев... Вот когда у него там начали появляться там, во времена там, дельтаплана или еще чего-то, там было видно, как человек пытается пересесть из одной лодки в другую. То есть он одним из первых начал это делать, кстати, еще до развала СССР.
А Валерия — это уже поп-музыка?
Валерия, да, это уже вот все. То есть вот Ветлицкая, там, вот это все уже сделано по модели поп-музыки.
Я такого глубокого анализа не проводил, но, во-первых, хочу сказать, что качество — это, если говорить о качестве, то давайте как бы разделять техническое качество. Техническое, а технологическое качество растет. То есть в России есть... очень хорошие студии, люди их непонятно зачем покупают, потому что сейчас это, ну, смысл дорогой студии и записи в дорогой студии, он со временем как бы теряется, в общем-то, но, тем не менее, технологически и даже исполнительски есть вполне достойные люди, способные воплотить мысль композитора. Что касается, как говорите, качества песен самих и сочинительское качество, то, ну, я бы не сказал, что оно ухудшается, оно просто соответствует запросам рынка, да и все, запросам аудитории. Но просто у нас эта отрасль производства, так же, как и другие отрасли производства, не имеет такой традиции, как там. То есть, грубо говоря, там авторы популярной музыки, то есть популярная музыка делается сейчас бригадами продюсеров, которые там можно увидеть какой-нибудь на альбоме какой-нибудь певицы Рианны, можно увидеть, что за одну песню отвечает, не знаю, 10 человек. И вот вам поп-музыка, да, то есть, наверное, как, если я правильно понимаю мысль коллеги, то эстрада — это нечто более
профессиональное,
более автор, не профессиональная речь,
более профессионализм,
более авторская, имеющая больше связи с некой вообще музыкальной традицией, а поп-музыка — это что-то сконструированное в соответствии с рынком и его запросами.
Вот, наверное, Стас Михайлов, так. Вот я пытаюсь понять феномен, я все могу понять в нашей эстраде, и я прекрасно, например, недавно понял для себя феномен Лепса. Я его как бы сопоставил с тем же Челентано.
Лепс грандиозен.
Вот, но вот Стаса Михайлова я как с какой стороны не подхожу, я не могу понять феномена популярности Стаса Михайлова.
Потому что
он
не женщина, наверное, и не женщина определенной возрастной категории. Но при этом, при том, что вот я так сейчас говорю, при этом я не думаю, что Стас Михайлов это на самом деле 10 продюсеров, сидящих за столом и просчитывающих пишущих бизнес-планы в соответствии с демографией данного региона. Я думаю, что Стас Михайлов в каком-то смысле делает это абсолютно искренне. Поэтому это и феномен, что, с одной стороны, это абсолютно понятная демография, с другой стороны, это человек, который, скорее всего, многие вещи делает совершенно искренне. И даже когда он делает что-то, понимая, что кто его слушает, все равно он делает это искренне, видит в этом свою миссию. Я так думаю. Не знаю.
Поющая душа России.
Не, мне просто кажется, что с Михайловым все довольно просто. Он пытается взять все, что называется лучше именно из эстрады, да, условно говоря, со стороны Кобзона.
Вячеслава Добрынин.
Из поп-музыки, нет, как раз Вячеслав Добрынин тоже пытался делать примерно это же. И из поп-музыки, то есть из каких-то образцов таких мейнстримных балладных форм, он пытается это совместить, то есть это как бы эстрада, шансон, но звучащий уже более-менее современно, то есть то, что не стыдно слушать, потому что на самом деле вопрос статуса он в этих ситуациях тоже имеет большое значение, потому что уже мы, когда говорили об Эйнауде, там есть очень важный момент. Эйнауди настолько популярен в силу того, что он человеку, привыкшему к поп-музыке, да, к достаточно простой мелодичной поп-музыке, он ему предлагает продукт, который заодно освещен статусом академической продукции, очень важный, да, продукт очень важный, обладающий большим смыслом. То есть это вообще феномен популярности этой популярной классики.
Это какой-то такие симулякры, мне кажется, потому что я, например, могу понять группу Тату. Пусть будет поп-музыка в чистом виде, но когда меня начинают продавать под видом чего-то серьезного Андрея Бочелли...
Это же не вам продают, там-то все и дело.
Да.
Это аудитория, которой нужно помимо красивой музыки еще и определенное статусное потребление. Это довольно большой вообще-то кластер аудитории, привыкла... То есть люди, которые покупают, стоят в очереди за айфонами, для них, по большому счету, Бочелли, собственно говоря, Эйнауди, это такой же айфон, то есть серийная продукция, обладающая при этом признаками эксклюзивного, индивидуальность. Янни еще есть, да.
Это рассчитано... Янни собирает огромные, он всегда собирает аншлаги, как и Эйнауди был в России один раз, без рекламы, собрал полный Кремль. Это потрясающая вещь, и при этом грубо говоря, за угол, и люди не знают, кто это. Это интересный, крайне интересный феномен. Я все время пытаюсь вникнуть, как это происходит.
Продолжим наш разговор о поп-музыке буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев, и гости наши сегодняшние – это Артем Рондарев, преподаватель Высшей школы экономики, и Борис Барабанов, музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсант». Говорим мы о феномене поп-музыки в современной жизни, о российской попсе и, собственно говоря, о том, что заполняет наши уши денно и нощно, что особенно часто будет звучать сейчас на новогодних праздниках. То есть постоянный музыкальный аккомпанемент к жизни. И в третьей, заключительной части нашего эфира я хочу понять феномен, зачем людям эта постоянно звучащая музыка. Зачем просыпается с утра девушка и включает радио, и дальше, всю свою жизнь, весь свой день, из 18 или 16 часов, что она имеет, она из 14 часов проходит под музыку. Что это такое? Это некие мы должны звуковыми обоями обить нашу жизнь. Для чего это происходит, Артем?
Вся британская музыкальная культурология последних 40 лет занимается тем, что отвечает на этот вопрос. Там на самом деле очень много ответов, которые базируются на каких-то полевых исследованиях, на каких-то спекулятивных подходах. Но, в общем, по большому счету, идея в том, что музыка структурирует жизнь и сообщает ей смысл. Причем совершенно не обязательно это будет смысл, который звучит непосредственно в словах самой песни, потому что 60-е годы, когда люди проводили опросы по поводу того, что подростки забирают из рок-н-ролльных песен, они выяснили, что подростки не знают половину слов песен, которые они слушают ежедневно по сотни раз. То есть совершенно не обязательно, что люди слушают слова и из них забирают смысл. У людей с определенно звучащей музыкой там сцепляются какие-то свои коннотации, какие-то свои смыслы. И потом эта музыка таким образом вот, ну, возвращает то, что человек в нее сам вложил. Но идея именно в том, что музыка, ну, в силу того, что она обладает очевидной, понятной структурой, который, в общем, любой человек, так или иначе, с определенной подготовкой или без, способен выловить. Вот. Она каким-то образом упорядочивает время, создает ему, ну, создает ему своего рода телеологию, как бы, вот. И таким образом человек, ну, смысл обретается в жизни через это.
Ну, Борис, вот как вы считаете, вот да, человек, скажем, поехала компания на отдых, да, и вот этот весь световой день, что они подъехали на берег реки на машине, они распахнули двери машины и слушали. Ведь этого же не было, да, ведь этого не было.
Почему было? Всегда на рыбалку. Как только появились радио, магнитофоны, да, люди приезжали на рыбалку, подключали, значит, в прикуриватель магнитофон, и он у них орал просто.
Я имею в виду, не было до этого, нет, ну в 19 веке.
Средств не было. Если бы были средства, почему? Была же вот музыка на воде. То есть все праздники, если была возможность у кого-то...
Ну, это ритуал, это коронация, нет, праздник.
У всех, у кого возникала возможность материально согнать музыкантов и заставить их озвучивать окружающий ландшафт и озвучивать время, они это сразу делали.
То есть это базовый инстинкт человека, чтобы как бы окружающий ландшафт звучал?
Ну, собственно говоря... Человек боится, что не сможет найти контакт ни с людьми, ни с миром. Поэтому музыка в какой-то степени помогает ему избавиться от этого страха.
То есть некая прокладка, звуковая смазка между человеком и миром. Да. Должна вокруг тебя звучать музыка, и она, собственно, делает возможность.
Потому что иначе можно остаться наедине со своими собственными страхами, мыслями и сойти с ума.
Вот это вот, кстати, претензия Адорна.
Он считал, страх одиночества и страх рефлексии.
Он считал, что поп-музыка примиряет простого человека, своего слушателя, с окружающей действительностью и не позволяет ему бороться с отчуждением. Это претензия Адорна.
Ну, он был прав, наверное. Он это, был, собственно, наркотик.
Он был, в общем... Ну, нет, я не уверен, что вот он так уж был прав, потому что эта теория имеет смысл только тогда, когда предполагается, что потребитель музыки пассивен. А он не пассивен.
Ну, мы как раз об этом сейчас и говорим, именно об этой форме, потому что то, что я вначале сказал, что, в принципе, если брать те времена, когда я воспитывался на публикациях уважаемого собеседника и коллеги, и мой подход был исключительно активный, то есть я искал определенную музыку, я пытался, грубо говоря, найти какие-то соотносящиеся с ней другие варианты, да, то есть я не был пассивен в этом плане, мною двигало любопытство. Сейчас этого любопытства все меньше и меньше, музыка перестает быть вот объектом там поиска, перезаписи, обмена, коммуникации как таковой, но вот этой прокладкой она вполне себе эту функцию, она вполне...
Ну,
вполне...
я немножко не о том говорил, я говорил о том, что в схеме Адорна, то есть воспринимающий человек, он являлся просто пассивным объектом, на который сваливалась эта вот самая музыка и как-то его трамбовала, вот. Ну, в общем, вот, собственно, вот музыкальная культурология, в первую очередь британская, она очень хорошо показала, что на самом деле происходит, прям скажем, диалогическое существование человека с музыкой, потому что человек не воспринимает, ну, вот то, с чего я начал, человек не воспринимает то, что на него валится пассивно, он свой собственный смысл постоянно вкладывает и вкладывает в то, что он слышит. И в этой ситуации он, в общем, активный потребитель, который форматирует и символически оценивает тот продукт, который...
То есть музыка ему предлагает язык, которым он оценивает окружающую действительность.
В каком
она
смысле?
Ему предлагает готовые формы восприятия.
Он эти формы при этом способен трансформировать, он способен их наделить разными совершенно символическими ценностями. То есть они в этой ситуации не статичны, и они не производят в первую очередь одного и того же статичного эффекта, что необходимо для того, чтобы теория Адорна была верна. Они совершенно не всегда человека оболванивают, совершенно не всегда его примеряют с действительностью, совершенно не всегда они у него вызывают там меланхолию, то есть одни и те же чувства, как это было, значит.
Но все-таки согласитесь, что музыка вот эта звучащая, она и обладает большим потенциалом зомбирования и социального контроля, и манипуляции, да?
Вот это как раз спор...
Музыка в торговых центрах,
это спор
которая
о
нас...
маркетологии, да, в музыке, да? То есть, как бы, когда радиостанции ставят песни, и потом начинают исследовать их влияние на людей, то есть проводят тесты, нравится ли вам эта песня или не нравится, звонят по телефону, какую радиостанцию вы чаще слушаете, и на основе этого радиостанции делают вывод о том, ставить эту песню в эфир чаще или нет. Но это крайне примитивная схема, но оппоненты, которые, кстати, говорят, почему в основном говорят о том, почему на радио звучит такая плохая музыка, оппоненты как раз говорят, что эта схема неверна, потому что люди все разные, музыка на них влияет по-разному, и не обязательно этот механизм описанный работает именно так. То есть меланхолия, меланхолия, радость, радость.
Ну, безусловно, существует
манипулятивная музыка.
Это то, что называется эскалаторная музыка. То есть на Западе на Западе там этим занималась компания Музак.
Миллион, на самом деле, этих компаний, поставляющих.
Манипулятивная, у музыки манипулятивная вот эта возможность возникает только тогда, когда она не поднимается на уровень сознания. Должна быть совершенно конкретная музыка. То есть у любой музыки есть потенциал к манипуляциям. Но поскольку у музыки, которая активно вторгается в сознание...
Например, Вагнер чистый.
Вот, который активно вторгается в сознание, заставляет слушателя на себя обращать внимание, этот потенциал вообще, ну, у него, он не производит однозначного результата, поэтому он, в общем...
Ну, иногда производит, знаете, например, вспоминаю, там в Нью-Йорке заходишь в магазин Abercrombie вот. Fitch, вот, на Пятой Авеню, и там такое, то, что называется Attack on the Senses, да, все чувства атакуются, начинается пульсирующее вот это вот свет, бьет музыку по ушам, острые ароматы, полуголые девушки извиваются в танце, и люди с обезумевшими глазами, как зомби, хватают.
Здесь, собственно говоря, там какой-нибудь в Лондоне, когда действительно вся первая десятка, там, не знаю, BBC Radio One звучит обязательно, и ты понимаешь, что вот эта музыка модная, значит, и эти вещи модные, их надо обязательно купить. В принципе, да, но...
Нет, просто тут еще есть такая ситуация, что очень популярные песни, которые довольно часто тоже здесь заводятся, они уже, в общем, для слушателя практически прозрачны, он настолько к ним привык, что они у него тоже из сознательного уровня уходят на дорефлексивный. Ими тоже можно добиваться того же эффекта. Или вот как вы описали, здесь, поскольку участвуют все чувства, на них на все идет атака, то, собственно, музыкальное там сообщение, оно тоже практически полностью не осознается, оно отфильтровывается куда-то там на дорефлексивную уровень.
Хорошо, последний вопрос уже у нас, наше время в эфире подходит к концу, к сожалению, к российской попсе. Она обладает каким-нибудь политическим потенциалом? Потому что вот, например, исследуя феномен российской пропаганды с многими коллегами здесь в студии, мы приходили к тому, что вот это вот чудовищное оболванивающее действие российского телевидения, оно во многом программирует людей, потому что они после какого-нибудь очередного тупого сериала, ток-шоу и так далее со скандалом, они смотрят выпуск новостей, и вот это вот все хавают, распятого мальчика, про и так далее, про загнивающую гейропу и прочее. А вот поп-музыка, она тоже так работает.
Сразу ответ на этот вопрос. Любая поп-музыка, не обязательно российская, любая поп-музыка тоталитарна по своей природе. То есть любая там, от Depeche Mode и Rammstein до первой десятки, она всегда вызывает желание подчиняться, ликвидирует желание там, думать самостоятельно и так далее. Я думаю, она по природе своей, музыка, которую мы можем назвать поп-музыкой, она тоталитарна. Это мое мнение.
Вообще поп-музыка — это инструмент идеологии, безусловно. То есть она очень сильно идеологична, очень сильно идеологизирована. Вот. Ну, в этом смысле, конечно, она какой-то эффект производит, но этот эффект не настолько, как бы, ну, прост, что называется. Нельзя сказать, что вот людям заводят Киркоровы, и они, значит, как покорные.
Идут голосовать за Путина.
Нет. То есть, безусловно, там вот какие-то послания, там, условно говоря, там, патриотические, еще какие-то, которые воспроизводятся в песнях у Михайлова, у Лепса, у того, что... Они все там, безусловно, как бы, они работают именно так, как они предназначены. Ну, это, вообще-то, норма для любой эстрады.
Я бы сказал просто, что если брать шире, поп-музыка говорит человеку, что жизнь, в общем-то, одномерна и достаточно проста для понимания, однообразна. Ну, как и любое популярное искусство. Поэтому не нужно особо там думать, какие есть еще кандидаты. Вот есть этот кандидат, есть такая песня, да. И прекрасно.
Это было мнение Бориса Барабанова. У нас в гостях были Артем Рондарев и Борис Барабанов. Ну и хочу напомнить, что жизнь далеко не одномерна. Жизнь гораздо сложнее, чем то, что нам пытается сообщить поп-музыка. Так что слушайте программу «Археология», слушайте «Радио Свобода». Меня зовут Сергей Медведев. Всего доброго.
какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».